Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня в фокусе нашего внимания замечательный русский православный философ Иван Александрович Ильин. Один из специалистов выразился о нем, что он является вершиной той горы консервативной философии, созданной в России или русскими за рубежом в течение 20 века. И сегодня мы поговорим и о его судьбе, и о его трудах, и о его мировидении. Специально для этого мы пригласили в студию кандидата философских наук, одного из сотрудников Московского института природного и культурного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева и доцента Первого казачьего университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского Юрия Александровича Закунова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
По традиции мы начинаем с чего-то вроде визитной карточки персонажа, о котором идет речь в передаче. Прошу вас буквально в 3-4 фразах передать ту суть деятельности или, может быть, характера личности этого человека для того, чтобы, когда зайдет дискуссия устная или сетевая, наши радиослушатели могли вспомнить, что в первую очередь важно в начале разговора об Ильине.
Иван Александрович Ильин является выдающимся философом, русским философом 20 века и не просто философом, но человеком, который воплотил в себе, в своем творчестве, в своей жизни, в своих произведениях основные идеи XX века в их духовном измерении. Это сосредоточение пути человека, который взял на себя и вобрал в себя всю боль, всю трагедию русского пути, осмыслил это в своих произведениях, в своей судьбе. И как никто, наверное, другой из русских мыслителей столь полно вот не вобрал в себя всю русскую культуру, все противоречия, весь узел вот этот сложнейший, трагедию и надежду, в общем-то, народа на возрождение. Он стал неким олицетворением духа исторически самобытной России.
Ну что ж, если резюмировать эту визитную карточку, то получается, что Иван Александрович Ильин – это философ, чье мировидение маркировано русскостью, православием, а также способностью концентрированно передать русский дух, русскую боль и русскую культуру тех времен, когда он жил. Ну, собственно, прошло не так много времени, и в 2024 году мы отмечали 70 лет со дня его кончины. В связи с этим в университете имени Разумовского прошла конференция, и вот буквально недавно, под Рождество, вышел большой сборник научных статей, посвященных Ивану Александровичу Ильину. Участвовали замечательные специалисты, ну, в частности, и Юрий Александрович Закунов также участвовал. Ну, а теперь, дорогие радиослушатели, давайте попробуем поговорить о том, что представляла собой судьба Ильина до того, как он сделался вот этой вершиной русского философского кряжа. А это произошло, наверное, в значительной степени уже в эмиграции. Вот Ильин до эмиграции.
Иван Александрович Ильин родился в семье знатного дворянина, который был комендантом Кремля, имел очень глубокие корни дворянские, уходящие в XIV век даже. Вот. И что касается там отцовской линии, что касается материнской линии, здесь мама его была немкой по происхождению. Это были представители высшего сословия, высшего класса, дворянства. Дом их располагался недалеко от Кремля, и он впитал своей душой, сердцем образ России и пронес это через всю свою жизнь. Воспитание его было строгим, несмотря на элитарность, принадлежность к элите и состоятельность. Тем не менее, Иван Александрович был очень в своих, так сказать, воспитан соответствующим, так сказать, строгости и поступил уже в начале 20 века в университет. Он родился, в 1883 году.
Мне нравится то, что вы по старой такой профессорской традиции говорите, он поступил в университет. В Москве есть один университет, к названию которого можно подходить очень лапидарно, сказать «университет» и мысленно обозначить то, что первая буква заглавная. Можно, собственно, написать «университет». Но по тем временам это богоспасаемый Московский императорский университет. Сейчас его наследник – Московский государственный университет имени Ломоносова. Прошу вас, расскажите, на какой факультет поступил Ильин и как складывалась его судьба?
Юридический факультет поступил и очень успешно закончил обучение. В итоге по результатам выпускных экзаменов он был приглашен остаться на обучение дальнейшее, магистратуру, и стал приват-доцентом университета.
То есть, иными словами, его способности проявились уже в молодости. Он уже тогда показывал то, что он как мыслитель гуманитарного склада представляет собой нечто неординарное.
Да, действительно, и профессора, в частности, новгородцев, отметили его, и это представитель, так сказать, школы, правовой школы правоведения, и именно здесь он себя проявил, а дальше получил возможность поехать за границу, где он пробыл 2 года, правда, этого он женился, Наталье Александровне Вокач, которая стала Ильиной, и они вместе уже поехали за границу, где пробыли 3 года. Он проходил стажировку в лучших университетах Европы, в Берлине, в Геттингене, в Париже, и слушал лекции выдающихся философов того времени, Гуссерля, в частности, именно от него он получил идеи, которые он потом воспользовался и развил в своих произведениях, в своем творчестве.
То есть, когда он в будущем вернется в Западную Европу, он будет себя чувствовать там, как рыба в воде, потому что он за годы странствий по университетам Германии, Франции прекрасно изучил, что и как там происходит.
Совершенно верно. И, в частности, идея и концепция Эдмона Гуссерля легла в основу его потом последующих произведений. К сожалению, существует стереотип в научном сообществе, который относит его к гегельянцам. Однако лучше всего здесь, конечно, было бы назвать его гуссерлианцем зрения метода, который он использовал.
Ильин сам говорил, что...
Феноменологический метод.
Хорошо, может быть, и знает Гегеля, но гегельянцем, безусловно, не является. Это его личное признание. Ну что ж, возвращение Ильина на родину уже достаточно близко к грозным событиям эпохи социальной смуты, которая потрясла всю Россию.
Да, он, когда началась война с Германией, он не успел оттуда уехать, и пришлось ему на корабле через Крым, в общем, вот эвакуироваться, скажем так, из Германии. Он пишет во время войны очень яркие статьи, которые патриотического содержания, вот, о смысле войны, в которых анализируется вот этот дух и необходимость защиты Отечества в условиях вот этой, в общем-то, империалистической войны или бойни, как часто ее называли, называют и поныне. Вот. Тем не менее, необходимость защиты Отечества, идея патриотизма им анализируется достаточно глубоко и основательно и обосновывается необходимость воинского подвига.
Ну что ж, возвращается он, ну, скажем так, относительно незадолго до революции. И после 1917 года он вынужден на 5 лет задержаться в Советской России, хотя чувствует себя крайне неуютно. Русский патриот, православный, дворянин, человек, который хотел бы преподавать в старом университете, а он разваливается. Ильин должен был почувствовать на себе, в общем, все тяготы того времени. Но он продолжает работать, насколько я понимаю, несмотря на все эти сложности. Он преподает.
Да, он преподает в Московском университете и готовится к защите диссертации магистерской сначала, но одновременно потом она после защиты во время и присуждается ему и докторская ученая степень. Я не сказал о том, что 4 года, будучи за границей в Германии, он готовит книгу о Гегеле, которую переосмысливает, его наследие научно-философское, он переосмысливает и дальше пишет книгу и готовится к защите. Название диссертации «Учение Гегеля о конкретности Бога и человека». Она вышла в 2 томах. То, что он написал эту книгу, в каком-то смысле спасло его, одна из версий, после того, как его большевики арестовывали несколько раз. Ну, как известно, приверженность Ленина гегельянству, ну, не гегельянству, а к учению Гегеля, диалектику, марксизм, понятно, одной из составных частей марксизма, это гегельское учение, диалектическое, правда, перелаченное на материалистический лад. Вообще, надо сказать, что эта книга «Учение Гегеля о конкретности Бога и человека» по праву считается одной из лучших работ, посвященных этому выдающемуся немецкому философу, который оказал огромное влияние на умонастроение того времени и продолжает оказывать, в общем-то, и сейчас отчасти.
А когда вышла книга?
В 18 году. И защита была у него тоже в 18 году. В 2 томах она вышла.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, несмотря на сложное время в судьбе Ильина, мне хотелось бы напомнить, что здесь у нас светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, мы обсуждаем труды, творчество и судьбу великого русского философа Ивана Александровича Ильина. У нас в гостях кандидат философских наук Юрий Александрович Закунов, который представляет здесь одновременно Институт наследия Лихачева и Первый казачий университет имени Кирилла Григорьевича Разумовского. Мы с вами добираемся до ключевой точки в судьбе Ильина. В 1922 году советская власть говорит ему совершенно отчетливо: «Ты здесь не нужен». И вместе с множеством других историков, философов, социологов, публицистов высылает его за пределы страны. 1922 год, философский пароход, так называемый.
Ну, надо сказать, что этому предшествовали множество арестов, потому что Ильин не принял, конечно же, революцию. Для него это было вакханалия, это был всплеск беззакония, разнузданности, безнравственности. И сначала он защищает идею восстановления порядка в лице Корнилова и белого движения, добровольческого движения, которое начинает набирать силу, даже участвует отчасти в финансировании. Большевики его арестовывают, но за недоказанностью ему удается избежать расстрела, фактически, который ему грозит. Его арестовывали 6 раз за участие, за взгляды, за идеи, которые он высказывал здесь. Но в силу того, что вот гражданская война только что закончилась, плюс для того, чтобы не было имиджа в глазах западных и европейских стран, имиджа большевиков как палачей кровавых. Вот. Как известно, да, они вот высылают всю интеллигенцию, философов, научно-техническую интеллигенцию на знаменитом вот этих пароходе. Но он был не один. В 22-м году начинается новая страница в его жизни, в его биографии.
Иван Александрович Ильин устраивается на постоянное жительство в Германии. Там он живет до второй половины 30-х годов. Насколько я понимаю, судьба его была связана с русским научным институтом. Сначала эмигранты пытались сделать из этой группки, из этого семинара некое образовательное учреждение, не очень получилось. Затем они остановились на публичной просветительской деятельности, ну, проще говоря, на чтении лекций, ведении семинаров и ведение научной работы. Ильин, который смог пользоваться довольно значительным количеством денег, он сумел перевести их из Советской России, в Германии сначала чувствовал себя неплохо и мог, что для него было самым главным, мог полноценно работать. Он одновременно отдал себя и общественной деятельности в пользу России, русской, то есть белой армии и русского мировидения, и в пользу философии, которую он, наверное, можно сказать, нежно любил.
Ну, фактически он, конечно, стал идеологом даже белого движения. Он сблизился с лидерами, с Врангелем, фон Лампе и другими, издавая вот этот, значит, свой журнал, главной темой...
Да, «Русский колокол».
Да, «Русский колокол». Главной темой было это именно борьба вот с тоталитарным режимом, большевистским режимом. Главные его идеи нацелены были на выявление корней, истоков той трагедии, которая произошла с Россией.
Насколько я понимаю, Ильин, в общем, состоя в группе русских интеллектуалов, которые ладили с немецким правительством, ладил до определенной точки. Вот он даже какое-то время возглавлял Русский научный институт 1933-1934 года, после Семёна Людвиговича Франка, который до того возглавлял этот институт. Но приход нацистов к власти поставил его в крайне неудобное положение. О нем сейчас много пишут, что он был нацистом, сотрудничал с нацистами, очень неразборчиво пишут, берут, вырывают из контекста какие-то рискованные цитаты в его произведениях. Правда стоит в том, что Ильин никогда не состоял в НСДАП, никогда не работал в ведомстве Геббельса, и он работал в русской общественной организации, которая нацистами была сведена к ничтожному мушиному уровню. И сам Ильин, напротив, скорее пострадал от нацистов, чем как-то сотрудничал с ними.
Совершенно верно. И поначалу Ильин увидел в нацизме, фашизме, итальянском в частности, Муссолини, некую альтернативу коммунизму. Ведь результатом прихода к власти большевиков и коммунистов, ну, вот, вернее, причин, одна из причин прихода к власти, это было как раз именно вакханалия вот мещанства, буржуазности, которая захлестнула сознание и жизнь, и как сама война, собственно говоря, которая явилась результатом или плодом вот этой борьбы империалистических держав и корыстных интересов различных групп. И для того, чтобы выявить подлинные истинные причины и корни вот этой трагедии, вот Ильин как раз и пытался найти реальную силу, социальную силу, которая могла бы быть альтернативой, с одной стороны, как большевизации и коммунизму, главным пороком которого он считал, конечно, подавление личности, свободы, вот, авторитаризм и тоталитаризм. А с другой стороны, это неприятие, конечно же, другой крайности. Это то, что называли большевики буржуазностью, мещанством, стремлению к корысти, накопительству, частному интересу. Вот эта крайность, это тоже, естественно, национал-социализм не принимал. То, что национал-социализм взял, скажем так, все лучшее от капитализма и все лучшее от, так сказать, социализма, идеи общественного блага, отринув частный интерес, но не принял от социализма интернациональную идею, принижающую национальное начало. Вот, вот это вот Ильину больше всего приглянулось, и он, естественно, это продвигал. Поначалу действительно национальное...
Только я здесь... Да. Поправлю. Что там национал-социализм взял лучшего, бог его знает. Но
на словах хотя бы.
Именно что на словах, а не на самом деле. Но вот Ильин приглядывался к национально ориентированным движениям до 1933 года, то есть до прихода нацистов к власти. Ему казалось, что умеренная национализация Германии – это просто естественный ответ на то, как страна была союзниками Франции, Англии, Штатами, унижена по результатам Первой мировой войны. Ему казалось, что там Германия – это хороший порог для распространения красной угрозы по Европе. Но когда национал-социалисты раскрыли свои карты как движение, которое хочет радикально кровавых перемен в обществе, Ильин, конечно, этого не принял.
Да, он один из первых почувствовал это, понял, осознал, и это подтверждается множеством фактов, свидетельств и письменных, и фактов его жизни, потому что не прошло и года, как он уже сразу моментально подвергается преследованиям, допросам, его вызывают в гестапо, делают предупреждения, склоняют к антисемитизму, вот, им недостаточно, что он ругает большевиков, и им не нравится, что он хвалит слишком русское начало, русских, патриотическое начало. К сожалению, белоэмигрантское движение не все сразу, как Ильин, быстро принял это, понял, осознало вот эту пагубность, и часть из них вот продолжала сотрудничать с нацистами. Ну, как известно, мы знаем, чем это закончилось в итоге.
Ну что ж, Ильин так или иначе, ну, так сказать, у большевиков арестовывался, у гестапо арестовывался, а с ним беседовали, в общем, крайне неприятно, он испытывал на себя давление. Год через четыре после того, как он потерял пост главы Русского научного института, сам, кстати, институт был переименован в какое-то самое травоядное попечительское общество, прости господи. Это длинное бестолковое название, даже не хочется воспроизводить. Так вот, Ильин вынужден был, конечно, выехать в Швейцарию. Он покинул Третий Рейх, вздохнул спокойно. Там вернулся к научной, просветительской деятельности, к работе и... прожил достаточно долго, еще более полутора десятилетий в Швейцарии, да?
Да, благодаря помощи выдающегося нашего композитора, музыканта Рахманинова, который вот помогал нашим эмигрантам и Ильину, в частности, он сумел выехать в Швейцарию, перевезти туда часть библиотеки, какие-то мебель, вот, и первое время он там не бедствовал, но у него не было работы, потому что Швейцария не давала возможность эмигрантам работать. Он только лишь спустя, уже после войны, он получил этот вид на жительство, или как это называется.
Вот. И скончался в 1954 mm-hmm. году в ореоле славы знаменитого философа, абсолютно табуированного на территории СССР.
Совершенно верно.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем об Иване Ильине, но мы буквально на минуту прервем наш диалог, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат философских наук, который представляет одновременно два замечательных учреждения. Это научно-исследовательский институт природного и культурного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, и это Первый казачий университет имени Кирилла Григорьевича Разумовского, философ Юрий Александрович Закунов. Мы беседуем о том, какие изгибы давала судьба Ильина, но ведь биография – это всего-навсего скелет в теле жизни гуманитарного мыслителя, философа, историка, социолога, литератора. Важнее тот интеллектуальный результат его жизни, те идеи, статьи, книги, которые он продуцировал на протяжении всего своего творческого века. И здесь я хотел бы обратиться к Юрию Александровичу для того, чтобы он обрисовал, что было создано Иваном Ильиным, каковы основы его философского мировидения в тот золотой век его творчества, который у него начался в середине 20-х и продлился до последних лет его жизни.
Несколько слов о предыдущих работах его и проблемах, идеях, которые он продвигал уже как ученый, который сделал, в общем-то, вклад в мировую философскую мысль. Это касалось поначалу его философии права, работ, которые написал на эту тему, связанных с пониманием соотношения права и силы, морали, форм основных социальных норм регуляции поведения человеком. Он был сторонником естественного права, основанного прежде всего на этике, нравственности, морали и соотношении права с силой. Силой, которая является внешней по отношению к внутренним состоянию человека и вот этим побуждением, то, что является основой, собственно, поведения человека. Духовные корни поведения, поступков, деятельности, всех сфер жизни, акцент именно на этом, вот что привлекает Ильина, и на этом он делает акцент. Не случайно обращение к наследию именно Гегеля, Георга Гегеля, который он анализирует, но в отличие от большевиков, коммунистов, для которых главной у Гегеля была идея диалектики развития, единство борьбы противоположностей, борьба, конфликт, для Ильина более значим, важной идеей конкретности, того, что образует цельность, целостность мира, мироздания. Да, он критикует Гегеля, он говорит о том, что выстраивать всю логику исторического развития через призму мирового духа, который получает окончательное завершение в прусской монархии, это глупость, бессмысленно.
Мало того еще, в какой-то шутовской конституционной монархии, что уж совсем забавно.
Да, совершенно верно. Более того, если тут, кстати, можно вспомнить, что Гегель, когда Наполеон вошел в Пруссию, он приветствовал именно Наполеона как выдающегося деятеля, в котором чуть ли не в его личности получило завершение вот этот самый мировой дух, ну, до такой степени. То есть сами философы, они часто в практике, в жизни не всегда были, мягко говоря, корректны, да, и их выводы, и поступки, и действия. В этом отношении, конечно, можно и параллель провести с небезызвестной, вот, за что критикуют Ильина, неким поздравительным таким, по моменту прихода к власти Гитлера, вот, текстом. Но он сразу потом, как я уже говорил, отошел от этого и...
У нас в сборнике, о котором я говорил в самом начале, есть статья замечательная госпожи Вакулинской, представляющей Институт философии Академии наук, и она показывает то, что Ильин вообще, видимо, не имел отношения к этому адресу. Его участие было ему приписано. Вот есть крупный русский мыслитель, давайте он тоже будет как бы создателем.
Ну,
Ильин, видимо, его не писал. На самом деле современные исследователи скорее говорят об этом.
Ну вот, возвращаясь к философской, так сказать, его достижениям и вкладу в мировую философскую мысль, помимо вот этой гегелевской работы и труда, где он говорит о том, что поборающее вот это вот божество не может быть Богом, зачем ему совершенствоваться и развиваться, этому мировому духу, если он абсолютен? Значит, он уже не абсолютный, раз он нуждается в своем собственном развитии. То есть он как бы говорит о необходимости уже, о неполноценности этой концепции. И вот в этом смысле, хотя бы с этой точки зрения, его нельзя уже назвать гегельянцем. Конечно, для Ильина наиболее значим и важно сердцевина его концепции и мировоззрения, и жизненного пути, и осуществления этой идеи является концепция, идея божественного творения. Он православный человек и по духу, по образу жизни, по идеям, по нравственным принципам. Но православие для него – это еще и культура, православная культура, христианская культура, и он пишет работы «Кризис безбожия», он пишет работу «Основы христианской культуры», где он говорит о чем? О том, что христианство это не просто абстрактная, отвлеченная концепция, она связана с человеком, пронизывает его душу, образ жизни, это идея домостроительства, а проекция и проявление этой идеи христианской в жизни есть не что иное, как сама человеческая деятельность по преображению этого бытия, по возвращению, восхождению к первообразу, божественному первообразу, утраченному в результате грехопадения. Это мероприятие, идея мероприятия, то есть не отвержение мира, как он рассуждает, и противопоставляет здесь русский путь, русскую золотую середину, сердцевину этого пути, Востоку, буддизму, для которого характерно миротрицание, миротвержение, с одной стороны. А с другой стороны имеет место миропокорение, преувеличение роли человека, вот этого титанического начала, когда человек уже без Бога, не Бога человек, как в христианстве, а человека Бог.
То есть, если я правильно понимаю, то речь идет о том, что в сердцевине философии Ильина принятие мира и его преобразование...
Преображение.
Преображение, то есть сотворчество с Господом Богом в соответствии с христианскими максимумами.
Да, но это не просто повтор какой-то вот этих общехристианских, общеизвестных православных истин, а это выявление этих законов и закономерностей в политической, в социальной жизни, во всех сферах бытия человеческого. И это поиск обнаружения и утверждения, прежде всего, приоритета ценностей духовно-нравственных. Вот основа, фундамент его взглядов, его мировоззрения, на котором он строит дальше всю свою онтологию, игносиологию и социальную, так сказать, социальную философию, философию истории, антропологию. Это целостное мировоззрение православного, подлинного, истинно православного философа, который дает ответы на животрепещущие вопросы современности человеческого бытия и не утратившие значения, роли, значимости и в нашей жизни. Более того, они сейчас, в наше время, являются еще более актуальными. Это обращение, прежде всего, к вечным основам бытия. Это предвосхищение вот этого вечного Царства Небесного здесь уже на земле. То, что человек, так сказать, философия, которая исходит из того, что все проходит, все пройдет, ну, сами понимаете, да, хотя бы если мы даже применим к самому этому утверждению эту мысль, да, что все пройдет, значит, пройдет и это, что все пройдет. Даже хотя бы же на этом уровне мы можем сказать, что оно неполноценно. Ну, это чисто умозрительный аргумент. Но для Ильина здесь важна красота этого бытия, этого мира, и приятие этой божественной красоты этого мира и творить из этой красоты, из этого чувств прекрасных человеческих, а именно потребностей человека в красоте, в свободе, в справедливости, в любви, в истине, вот этих основных ценностях, которые заданы одновременно, но и даны в человеке, как ростки некие в виде воли человеческой, чувства, чувства и разума.
То есть, иными словами, в человеке запечатлен образ Божий, и ему дана возможность в сей жизни проявлять его, соответствовать ему. С другой стороны, жизнь – это определенное задание, поскольку то, что получено от Бога, должно получать проявление, должно быть в состоянии активного сотворчества с Богом, ну, скажем так, жизнь сама, протекая через человека, должна становиться более христианской, потому что человек должен осознанно выбирать то, что ему дано от Бога внутри него самого, подчиняться этому и преобразовывать то, что существует вокруг него.
Да, и он это говорит, формулирует в виде аксиом духовного роста, духовного развития. Слово «аксиом» он очень любит. У него аксиомы и в его знаменитой работе о сущности правосознания. Это и аксиомы духовного роста и развития в путь духовного обновления, книги, которые пишет в 1935 году. Нам вообще надо сказать, что все, что связано с духовностью, с духом, со свободой человека, вот это вот сердце, сердцевина его собственного учения, потому что именно в духе обретается подлинная истинная цельность. К сожалению, в реальной действительности существует противоречие между чувственным началом, рациональным, волевым. Человек не может найти эту целостность. И вот эту целостность он может обрести только в духе. Но и духи бывают и нечистые, нужно их различать. Поэтому нечистые духи – это сатанизм, это демонизм, который он тоже обличает, он пишет книги специальные, ну, не целые книги, но разделы посвящает в своих книгах именно вот этой проблематике, борьбе с сатанизмом, с демонизмом, демоническим началом, как реальной силы, которая мешает человеку его восхождении, преображении.
То есть, иными словами, дух человеческий, сталкиваясь с тьмой, мерзостью, скверной, каким-нибудь эманациями преисподней, не должен в этой жизни сдаваться. Он должен бороться с этим.
Он говорит о духотворении инстинкта. Инстинкт – это, ну, он образ такой использует из русских сказок. Вот Иван Царевич на сером волке, который скачет, да? Вот, и этот, тот, куда он скачет, это цель, это смысл, ради чего он существует и живет. Но если слишком держать на поводок, натягивать, то тоже никуда не ускачешь. Значит, нужно, прежде всего, руководить эти нормы, эти силы, которыми он руководит и управляет собой.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем с кандидатом философских наук, доцентом Первого казачьего университета имени Разумовского, руководителем Центра культурного наследования в институте имени Дмитрия Сергеевича Лихачева с философом Юрием Александровичем Закуновым. Разговариваем мы о причудливых изгибах в биографии великого русского философа Ивана Александровича Ильина, о его мировидении, о его философии и о том, как воспринимали современники и потомки его работы. Ну вот настало время, наверное, перейти к работе, которая вызвала наибольшее количество, с одной стороны, неприятия в той же среде русской эмиграции, а с другой стороны, приятие абсолютного уже после того, как она была заново открыта в постсоветской России. Ну вот, прошу вас, Иван Александрович Ильин, как человек, который не принял учение Льва Николаевича Толстого о непротивлении злу силою, и даже работу свою, одной из самых знаменитых, назвал, прямо отрицая этот принцип.
Да, работа, которую он написал и вышла, которая в 1925 году, о сопротивлении злу силою, произвела эффект разорвавшейся бомбы среди русской эмиграции. Подавляющее большинство русских эмигрантов, но не правого толка, а вот более такого либерального, такие как Бердяев, там, Федотов.
Если христиане, то розовые такие, слегка социалисты при этом.
Зиньковский, например, да? Вот они выступили с осуждением. Я уж не говорю о Гиппиус и так далее. Кошмар злого добра и прочее. Вот ЧК во имя Божие, так они называли позицию Ильина и его книгу. Он подвергся самой настоящей травле, можно так сказать. В ответ ему пришлось ответить парой статей, таких развернутых, но обращенных, как он написал, не столько к своим вот эти идейным противникам, сколько к своим соратникам, друзьям, последователям. Вот. И, в частности, он Шмелёв, он писал об этом своему другу, писателю великому русскому, тоже писателю 20 века, православному писателю. Они находились в тесной переписке. Вышел двухтомник, переписка двух Иванов. И вот он там как раз и отвечает вот в этих статьях на эту критику. Но несколько слов о самом, собственно, книге, о самой книге, суть которой состояла именно в том, чтобы обосновать необходимость борьбы со злом. Дело в том, что проблема нравственная, вот, выбора праведности человека, вот, и одновременно нарушение вот, заповедей Божьих и следование предназначению христианскому «не убей, не укради», прежде всего, лучше убить-то будем быть самому, нет выше любви, чем жизнь положить за други своя. Вот здесь вот эта вот проблема, которая была важнейшей. Толстой, по мнению Ильина, подменил понятие в данном случае. Он что сделал? В учении Толстого произошло следующее. То, что поступок, который осуществляется, злой поступок человека, вот, он отождествил просто со слабостью, неполноценностью, несовершенством, и сказал Толстой, утверждал, что все люди слабы, заблуждаются, и ни в коем случае нельзя расценивать это как зло. То есть фактически Толстой отрицал наличие зла как такового. Ильин в своей работе утверждает, что зло существует, это реальность, и сама постановка вопроса, она неверна у Толстого, и всех непротивленцев, всех тех, которые боятся, которых не хватает силы и смелости вот, противостоять злу силой для того, чтобы разрешить эту важнейшую проблему между неправедностью и духовным заданием, связанным с преображением человека.
Что в сущности получается? Получается то, что у Льва Николаевича Толстого обида, удар, разрушение, которое обрушивается на индивида, фактически смешивается с силовым воздействием, причем агрессивным, злым силовым воздействием на его церковь, его семью, его веру, его державу, его народ. Если христианин получил завет «не убий», «подставь другую щеку», когда речь идет о его личном интересе, о его имуществе, о его корысти, то ведь не получал же христианин завета отказаться от веры, от церкви, от семьи, от государства и стать бесхребетной тряпкой. И замечательные слова современного православного писателя Елены Хаецкой: «Смирение – это не значит бесхребетность». В сущности, Иван Ильин ловил то, что на интуитивном уровне очень хорошо понятно. Христианин может и должен, оставаясь христианином, защищать веру, церковь, семью, народ, страну свою, имеет право и даже долг, если нечто злое обрушивается извне на все это, или какая-то гниль появляется изнутри. А левые христиане сказали ему: да ты что, лучше ничего не трогать там, лучше цветочки нюхать в этой жизни. Но я, конечно, утрирую, но тем не менее, ощущение именно такое. А Ильин ответил им: пожалуйста, взгляните на жизнь, которая нас окружает. Посмотрите, неужели вы пытаетесь перепутать милосердие и смирение с трусостью?
Совершенно верно. И этот выбор, перед которым стоит человек, этот выбор связан с применением, насилием в отношении зла, когда уже другого варианта нет. И он говорит о нескольких, 6 там пунктов, как минимум 7 даже, по-моему, он называет, на которые нужно прежде всего обращать внимание для решения этого вопроса. Конечно, в реальной жизненной ситуации ты не будешь думать и размышлять эти все 6 пунктов, проворачивать в своем сознании, но для того, чтобы решить этот вопрос, эту проблему, она требуется по Ильину нравственная, духовная зрелость и трезвость, прежде всего убедиться в том, что перед тобой действительно реальное есть зло, а не просто слабость, заблуждение человека. Это первое. Второе, необходимо убедиться в том, что нет других способов, кроме как насилия, для того, чтобы предотвратить это физическое насилие, это физическое зло, что есть, так сказать, насилие оправдано только тогда, когда он предотвращает еще большее насилие. Вот. Но человек должен показать своим поступками, своими действиями, вот, конечно, эту добрую волю. Но когда он видит, что перед ним реальное зло, которое противодуховно, то здесь для спасения не своей личности, а наоборот, взять меч. И вот эта идея праведного меча, то есть меч нужно брать по руке. А по руке это что значит? Когда берет человек меч, значит, он может им воспользоваться. Значит, он не машет им направо и налево, где рубит и неповинные головы в том числе. То есть он должен быть трезв, и это предполагает высочайший уровень героизма и подвига. Он говорит о подвиге меча тех, кто борется со злом. Они ни в коем случае не грешники. Они встали на неправедный путь. Но это следствие, результат вот этого выбора. Это действительно подлинное героическое восхождение, как на крест, который берут они на себя эту обязанность. То есть фактически мы имеем дело здесь с самопожертвованием. И не случайно подвиг воина, он высший подвиг, потому что человек берет на себя вот эту самую неправедность на себя.
Ну, то есть убийство – неправедность, но оно порой для христианина является необходимым, чтобы избавить мир, страну, народ, семью,
это неизбежность,
свою общину от худшего зла.
Да.
От большего человека убийства, от фактически от уничтожения. Ну, конечно, в эпоху, когда Европа и Россия прошли через Первую мировую войну, потом Россия прошла через гражданскую войну, и уже народы чувствовали, что ложатся отблески войны следующей на лица лидеров стран и народов. Вот в этот момент нужно было сказать, во всем этом был смысл. Это не просто гекатомба. Это борьба, в которой можно увидеть проявление Господнего и бесовского добра и зла, света и тьмы. Там не всегда можно увидеть абсолютное, нужно вдумываться над это, нужно предпринимать усилия духа, усилия воли для того, чтобы не оказаться внутри собственной истории всего-навсего свидетелем.
Ильин обличает вот этот дух лицемерия, прежде всего, тех, которые призывают к миролюбию, к терпимости, смирению, цитирует Христа: если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Кстати, в русском традиции есть еще и поговорка продолжения этого: а если тебя ударили по одной щеке, подставь другую, но не дай ударить. И Ильин говорит об этом, о том, что вот эта лицемерная, так сказать, двойная мораль, когда они против власть придержащих выступали, против права и государственности и порядка, который защищал себя армией, пусть и тюрьмой, и насилием, и даже вплоть до смертной казни. И вот эти вот миролюбцы, они как раз призывали к смирению. А после того, как сами прибегали к терактам, небезызвестные, да, примеры революционеров, террористов, ну и когда пришли к власти, в общем-то, коммунистический режим, когда, так сказать, воцарился, к себе это лицемерие, да, вот они никак не применяли.
Ну, а на бытовом уровне здесь все достаточно понятно. Никакого противления злу силу, поскольку очень не хочется, чтобы тебя в армию призвали. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне хотелось бы хотя бы в двух словах резюмировать то, что нам тут так замечательно рассказал Юрий Александрович Закунов. И у меня в голове только одна фраза, собственно. Много раз осуждали за то, и за это Ильина, но, тем не менее, много любящих сердец, которые горят неподдельным искренним чувством к этому человеку, к его учению. И что в нем плохого? Да мне кажется, кому противна Святая Русь, тому и Ильин противен, и наоборот. Поэтому остается мне после этой фразы сказать. От вашего имени, дорогие радиослушатели, я благодарю Юрия Александровича Закунова. Мы сейчас с вами попрощаемся. Ну, напоследок за нас еще попрощается цитата, которую вот к самому концу передачи Юрий Александрович приберег.
Иван Александрович Ильин писал своему другу Ивану Шмелеву, цитируя своей же самой работы «О путях России». Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такой мощью духовную, как наш. Не смеет никто судить временно падшего под крестом мученика. Зато мы выстрадали себе дар незримо возрождаться в зримом умирании, да славится в нас воскресение Христово.
Исторический час на радио «Вера».